Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский драматург Надежда Птушкина.
Проснись скорее, о Терезита, распахни свое узорное окно. Серебристым светом все луга залиты, все волшебною луной озарено. Ночь полна очарования, меж зеленых берегов слышно тихое журчание, то прозрачный Мондего.
Мне было лет 6, и родители на Новый год купили патефон. Я росла в Ленинграде. Пластинок был очень большой тогда выбор. Услышала я впервые Александровича. Я даже имя его не помнила, потом годами. Я до сих пор помню эту пластинку. Она была черненькая, с красной каемкой вот по малому кругу в середине. И вот я услышала впервые его исполнение. Мама поставила, вдыхая розы, аромат тенистый, вспоминаю сад и слово «нежно люблю», что вы сказали мне тогда. Моя любовь, как струйка дыма, что тает вдруг сияние дня, но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. В общем, весь этот романс я помню наизусть, и у меня началось какое-то сумасшествие совершенно. Я понимаю, что это была первая безумная любовь. Мама работала в больнице, мама дежурила ночами, папа работал, то ночная смена, то дневная. Я очень часто оставалась комнатки одна, и я ставила Александровича, потому что почему-то я тогда понимала, что любовь надо скрывать. Но не потому, что тебя накажут, а потому что я это воспринимала, видимо, как очень интимное чувство. И я забивалась в угол дивана, и я прослушивала это, ну, бесконечное количество раз, и совершенно непонятное чувство мною владело. Мне хотелось куда-то бежать, вырваться.
Я увидела малютку, девочку с кудрями, и тогда же не на шутку я пленился вами. Дал колечко вам, вы взяли, и резвясь беспечно буду помнить, вы сказали, я теперь вас вечно буду помнить, вы сказали. Я теперь вас вечно.
И это все меня переполняло, и что-то мне хотелось, но я не знала чего. И на всю жизнь у меня осталось, что у мужчины, которого я люблю, должен быть голос. Голос должен быть обязательно родным. Родным, своим. Вот Александрович был такой. И я его лица никогда не видела. Вот сейчас недавно я посмотрела в интернете данные о нем, что это Михаил Александрович. Он был безумно популярен, знаменитый, что это мировая величина. И, к сожалению, он умер в 2002 году в Мюнхене. И если бы я знала, что он жив, если бы вот эта передача была пораньше, я бы, наверное, съездила в Мюнхен, потому что много общих знакомых бы нашлось. И я бы, конечно, бы встретилась с ним. Но, к сожалению, мы всюду и всегда опаздываем. Мне жаль, что я ему не сказала. Как бы это смешно и не звучало, и не сентиментально по-детски, но это было очень серьезное, глубокое чувство.
Chi è mai, chi è qui nel suo avete? Io tremo, è umano corpo. Mia figlia, Dio, mia figlia!
Моя мама, у которой был очень хороший голос, работала в больнице имени Свердлова. Это была правительственная больница. И там лечились знаменитые певцы, знаменитые композиторы. И у нас всегда были контрамарки и в Мариинский оперный театр, и в Малый театр оперы балета. У нас была традиция в семье. В воскресенье утром ходили со мной, то есть всей семьей ходили на какую-то утреннюю оперу. Это не была детская опера. Очень часто ходили на Марфу Пасаницу и на Риголетто. Это особенно часто. В основном были русские оперы. поскольку мы ходили в воскресенье утром 4 дня в месяц, мы ходили чаще, чем там выпускались премьеры. Поэтому мы неизбежно все пересмотрели по много раз. В самом театре продавались пластинки, продавались буклеты. Журнал, который, на мой взгляд, был великолепен, «Театральный Ленинград», где было очень много уделено внимания театрам оперы и балета, и где всегда помещались либретто. У нас была огромная подшивка, и я это все читала, поэтому я знала очень хорошо вот все эти либретто опер, довольно-таки запутанные. Но поскольку я все это много читала, вот на ночь с удовольствием, как сказки, я все это знала. Мы покупали пластинки, потом я дома прослушивала эти пластинки, и вот благодаря этому какое-то музыкальное воспитание, не всегда добровольное, я все-таки получала. Но вечером в воскресенье в оперу шли папа и мама только. И я очень расстраивалась. Вот в тот же день утром мне не хотелось идти. Я относилась к этому как к культ походу. Наряжаться, одеваться, туго заплетать косички, сидеть оперу слушать. Довольно тяжело для ребенка 4 часа. Но когда они шли вечером, и я представляла себе, что они сидят в этом мягком, роскошном, красивом зале, в красивых платьях. В зале был специфический запах. Немножко моли, немножко духов. Женщины были в мехах, тогда модно было меха, эти чернобурки на плечах, от всего это был запах нафталина, не моли, а нафталина, конечно, сладковатый такой. В зале был прелестный этот запах, смесь такой нафталины, чуть сладковатого, не сильного, и запах вот красной Москвы и каких-то одеколонов, может быть, тройки. Эти чудесные кресла тогда синие были. Мы сидели обычно по контрамарке в очень хорошей ложе около самой сцены. Были тогда служащие в униформах, мне казалось, это очень красивая униформа. Конечно, были безумные декорации красивые, и люди хлопали им вначале, когда открывался занавес. И этот занавес тяжелый был тоже очень красивый, бордовый. И вот когда родители сидели там в театре, я себе все это представляла, я очень тосковала, мне очень хотелось снова в этот театр попасть. Я тогда ставила пластинку, слушала, и мне казалось, что я вместе с родителями смотрю.
Страсти клянутся, плачут, смеются, нас увлекая. Вечер смеются, нас увлекают и изменяют даже шутя.
Пребывание в такой насыщенной музыкальной атмосфере побудило меня заинтересоваться музыкой профессионально. Я захотела учиться играть на скрипке, потому что я в оркестре видела скрипки. Это все было потрясающе, как они все синхронно взмахивали смычками. Я мечтала, мне очень нравилось играть в кинотеатре перед сеансом. А мне хотелось быть в черном платье с белым кружевным воротничком, играть перед сеансом. И я стала просить родителей. Родители были счастливы, особенно отец. Ему казалось, что чем больше у меня образования, тем это будет лучше. Его не смущало, что у меня нет слуха, меня провели, не смущало, что нет голоса, не смущало, что я на первом же туре провалилась в музыкальную школу. Но дело в том, что у мамы были огромные связи, и я попала в лучшую музыкальную школу Ленинграда, и я попала к лучшему педагогу Моисею Павловичу Векслеру. Это было все без взяток, чтобы кто-то не подумал. Это было потому, что мама кому-то спасла жизнь. Ей не отказывали ни в чем. Она была очень хорошей медсестрой. К ней очень хорошо относились по жизни на многие люди. Скрипкой я была одержима. Я играла на ней очень много. Я жила в коммунальной квартире. Никто этого уже не мог выдержать, поэтому я играла в общей уборной. Я запиралась. Это была единственная изолированная комната. Я опускала стульчак, клала доску, ставила там пюпитр. И я играла. Когда нужен был туалет, я это все автоматом выносила, стояла в коридоре с этим пюпитром аккуратно, со скрипкой такой, снова вносила, снова играла. Но очень быстро я начала понимать, что не очень хорошие мальчики, на которых ругался педагог, которые не выучивали уроки, играют гораздо лучше меня. Занятия были индивидуальные, но пока ты ждешь своих занятий, ты видишь, как занимается другой. И когда им ставили тройку, а мне он ставил пятерку за старание, Он видел, что я очень старалась, и просто не знал, что делать. Он жалел меня, он понимал, что из меня никогда ничего не выйдет. Он меня жалел, стало 5-5 с минусом. Я просто не вылезала из отличниц. Потом, когда его, видимо, уши не выдержали, он садился за фортепиано и играл мне. Играл и пел. У него был великолепный голос, это был очень добрый человек. И я помню, что он мне тоже пел из опер. «Не счесть алмазов каменных, не счесть, не счесть жемчужин в море плодённом в далекой Индии». Вот так я Садко узнала оперу. Но не вышло из меня скрипачки, поняла я это только в 15 лет. Это было безумно больно, это была большая травма, когда я поняла, что мне надо расстаться со скрипкой. Но я, наверное, поняла очень важную вещь, что талант не вымолишь, не купишь, не заслужишь. И когда говорят, что талант... это 90% усидчивости, это неправда. Талант – это талант, а к нему надо еще 200% усидчивости, чтобы его реализовать. И еще я поняла, что да, это трагедия, когда ты бездарен в окружении талантливых людей, как бы Моцарта и Сальери. Другое дело, что я всегда восхищалась Моцартом, я их не хотела убивать никогда. Потом, когда я стала писать пьесы, мне всегда казалось, что на скрипке было бы играть более здорово, даже в оркестре, чем писать пьесы. Это как первая любовь. И поэтому вот меня миновало всякое тщеславие, всякие самомнения, самолюбование, все прошло, потому что я считала всегда так, что вот, ну, не получилось мне играть в кинотеатре перед сеансом, ну, хоть пьесы пишу. И буквально 3-4 года уже только вот это вот ушло, все это очень сильные детские страсти, и я стала уважать себя, любить за то, что я пишу пьесы, осознавать, что это прекрасно, и что это мое призвание, и что я как-то реализовываю себя в этом, и это тоже неплохо.
Московский драматург Надежда Птушкина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.